Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20 стиха. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они пришли к Филиппу, подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому“». Братья и сестры, сегодня я хотел перед нашей молитвой так, ну, в первую очередь, себе напомнить, что я ищу, и так, чтобы каждый мог в свете Слова Божьего, напоминание этих, которые в Священном Писании нам говорят о том, как люди искали Иисуса, и, ну, что они обретали, поводы их, мотивы искания Иисуса. Вот это первое место я прочитал, остальные места я буду напоминать, они знакомы нам. И хотелось бы вот так, чтобы, ну, я для себя сделал такое сравнение. Можно искать Иисуса, но можно по-разному его искать. И разные результаты от этого, от нашего искания. Первое, вот так оно ярко, Иисус Христос отвечает на искание еллинов. Еллины, они не могли быть в храме, они вот так вот, ну, описывают историки, что где-то они в храм не могли войти, и вот находят одного из учеников и говорят: «Мы хотим видеть Иисуса». Значит, ему надо выйти к ним, но желание было у них, и они понимают свое положение перед израильским народом, но все равно хотят видеть Иисуса, что-то, наверное, слышали. Иисус говорит такие вот, ну, вот я хотел бы, чтобы он мне сказал, вот я в своем сознании, да, ищу Иисуса. И вот, ну, Христос же знает сердце мое, почему я его ищу, да, и чтобы он ответил мне, что ныне пришло время прославиться Сыну Человеческому. Что-то приятное было в этом искании для Господа. И он отвечает так им, что вот хорошо, хорошо, правильно ищут. Значит, еще на одного человека хотел обратить внимание. Это Захей. Ну, это израильтянин. Он ищет Иисуса тоже. Я думаю, в памяти у каждого возникла вся вот эта история. Она коротко записана, но она яркая такая, необыкновенная, она своеобразная. Вот люди его положения, Захея, вот что-то так не ищут. Ну, вот он что-то другое, он бы не так, не таким способом бы искал. Но сильное желание внутри было у него видеть Иисуса. Просто видеть. Первое, не противиться вот этому желанию. Вот хочу увидеть, ну а зачем? Потом, я думаю, он не думал о том, что же будет. Ну, увижу, ну что дальше? Вот желание появилось, и увидеть. А, бегает вокруг толпы, вот так можем себе представить, маленького роста, ну, не может видеть. И приходит идея, забегает вперед, влазит на дерево. И опять Иисус, видя сердце человека, он подходит и говорит: «Мне надобно быть у тебя в доме». И этого слова для Захея было достаточно, чтобы, ну, взгляды на жизнь, на ценности вот земные, вот все переоценивать тут же. Половину имения отдаю нищим, отдам нищим. Кого обидел, воздам вчетверо. И опять-таки такая прекрасная, приятная оценка Иисуса Христа, тогда, когда осуждает его, что вот он вроде не туда зашел, он не должен был туда зайти, а он говорит: нет, он тоже сын Авраама, и ныне пришло спасение дому его. Братья и сестры, все, наверное, кто имеет детей, домы, и есть переживания за домашних, чтобы спасение было не только моим достоянием. Да, я знаю Слово Божие, я знаю Бога, я принял крещение, я член церкви. Какое-то служение доверили. Но дом мой, Христос говорит, ныне пришло спасение дому его, вот дому Захея. Правильное искание Бога, вот на все те мысли, которые Бог ему посылал, Он правильно отвечал на них. Он не противился и в начале, тогда, когда надо было искать и залезть на дерево. Вроде бы как ребенок, такой вот богатый человек, знаменитый, знающий, знают его многие в городе. Но он не воспротивился и не пожалел, я так думаю. Дальше было другое, вот потом к нему Христос в дом пришел. И другие мысли. И опять он не противится им. Хотя те, кто стягивают богатство, ну, в основном, вот так мы считаем, когда ему хватит уже, ну, сколько может, сколько одному человеку надо? Вот когда какие-то новости мы слышим, что столько-то миллиардов, столько-то, и все, человек не остановится, сколько ему надо? А вот встреча с Иисусом, его послушание, его вот мысли, которые он посылает, человека меняет. Ему уже, он уже на эти ценности по-другому смотрит. Это вот урок я так вот для себя взял, и хотел бы, чтобы мы так, слушая Слово Его, нам положили себе в сердце не спорить с Иисусом, с Его вот этими добрыми побуждениями, когда Он нежно нам что-то подсказывает, что-то сделать, может быть, на первый взгляд даже и не подходит для нас. Но послушание Захея послужило к спасению всего дома Его. Я думаю, что мы желаем нашим домам, чтобы наши дети, внуки наши, чтобы никто вот не растерялся, чтобы мы никого не растеряли, чтобы мы все могли предстать пред Богом. Одно искание, еще я хочу вспомнить, оно отрицательное. Ирод искал видеть Иисуса. Этот случай был тогда, когда его, Христа предали, привели к Пилату. Ну и вот он узнает, что он из Галилеи, оттуда, откуда Ирод. И Ирод как раз в Иерусалиме и отправляет Пилат к Ироду. И написано вот так, что Ирод обрадовался, потому что он искал видеть Иисуса. И вот так вот, кто, наверное, первый раз читает, вот Ирод хорошо радуется встретить Иисуса. Но Христос знает его сердце, знает его, все знает. Знает его взаимоотношения и с Иоанном Крестителем, когда вот он арестовал его. Почему он его арестовал? При каких условиях он обезглавил этого мужа святого? Христос все знал. Все его вот эти желания. Хотя вот написано, что он боялся Иоанна, слушал его и поступал так, как он говорит. Но тем не менее он его обезглавил. И вот теперь он такой радостный и увидел Иисуса, и начинает ему вопросы задавать. Братья и сестры, бывает так, да, что мы в жизни своей, у нас какие-то трудности, переживания, мы взываем Господа, Он нам не отвечает. Бывает такое. Почему Христос Ироду не отвечал? Он видел его сердце. И не отвечал ему. И написано, Ирод надругался над ним, насмеялся и отправил опять к Пилату. Вот такое искание бывает Иисуса. Бывают хорошие, которые благословение приносят, которые спасение приносят нашей семье. Но может быть и такой, как у Ирода. Через время он отправляется в свою резиденцию, идет, выступает в одном из мест. Люди говорят, что это голос Бога. И он не воздал славу Богу. Бог пришел, ангел, и поразил его. И вот такой конец бывает. Вот такой бывает конец тогда, когда ищут Господа. Просто ищут. Просто. Свои вопросы какие-то. Совсем несерьезный, так, на взгляд Иисуса Христа. Он даже не отвечал ему ни на один вопрос. Он ему многие вопросы предлагал, и он не отвечал. Знаете, перед нашей молитвой я хотел бы один момент еще. Он, может, не прямо так человек ищет Иисуса Христа или Бога, но есть люди, которые, все мы люди ходим по земле, но есть люди, которые, вот как и об мной сказано, но и ходил пред Богом. Человек живет и сознает, что вот все, что он делает, как он поступает в своей жизни, то Бог видит. Есть люди, которые тоже называются верующими, но они так не понимают. Они думают так, что ну вот, вот они что-то сделают, ну что-то сделают для церкви, но так, не совсем до конца. И Бог этого не знает. Оно и сказано, что он ходил пред Богом, и он был праведный, характеристика такая его. И благодаря Ною вся семья его спаслась. Мы знаем его семью. Вначале, когда мы начинаем читать, то ну, 3 сына, 3 невестки, жена спасаются. Ну, оно вроде на первый взгляд так, если не зная дальнейших событий, которые были после потопа, то это нормальное явление. Отец, жена, муж, жена, отец, это, дети, невестки, сыновья, так, с невестками. Все нормально, спасается семейство. Но дальше читая, когда мы сознаем, что в его семье, помимо, ну, можем сказать так, хороших сыновей, был один не очень, но он тоже был спасен благодаря отцу своему. Что-то у него не получилось вот так вот, он как-то не взял в урок вот то, что случилось. Он, на его глазах было, когда Бог велел им только войти. Они вот были в ковчеге, потом после потопа вышли. Что-то он не уловил. 2 сына, когда он сказал им эту весть об отце, они ну, правильно поступили. А он неправильно, и так как вроде бы даже радовался тому, что он неправильно поступил, и похвалился и братьям своим, чтобы, ну вот, хотите, и вы порадуйтесь. Они по-другому поступили. Хождение Ноя перед Богом дало спасение его семье. Он благоговение построил ковчег, и вот так жизнь свою оставил, остался нам примером добрым. Есть добрые примеры, как ищут Бога, есть добрые примеры, как ходят перед Богом. Есть недобрый пример хождения перед Богом. Я на этом примере недобром хочу вот закончить. Анания и Сапфира. Верующие люди. И добрые. Ну, увидели, что другие так делают, и сами хотели доброе сделать. Но не до конца понимали Бога, знали Его. Что он знает движение мысли, все знает. И, ну, на первый взгляд, вроде очень строго Бог поступил с ними. Но это урок для меня, урок для каждого, кто читает Библию, что вот так может быть. Вот так может быть в жизни, как с Ананией и Сапфирой. Когда в сердце своем вот так вот семейство, с ведомой жены, вот так посоветовались, давай вот так сделаем, давай, жена соглашается. Бывают моменты, когда жены отговаривают своих мужей. Или наоборот, мужья вот стараются женам сказать, что ну вот так, как мы живем, или как вот ты хочешь поступить, оно неправильно. А бывает, что соглашаются. И муж, и жена соглашаются, и так живут, и вроде бы так думают, что все хорошо у них. Но Дух Святой вот Петру открывает, что не все хорошо. И вот мужу не дает возможности для покаяния. Вот так он приходит, и Петр сразу ему говорит, что для чего ты это сделал? Ну, твое же было все. И он падает замертво. Для жены, я так думаю, вот оно... Ну, это Богу ведомо, почему так? Он дает ей возможность, задает ей вопрос. За такую ли цену продали? Вот ее ответ решал, это вопрос жизни и смерти. Сказала бы, нет, не за такую, осталась бы жива. Я так думаю, что осталась бы жива. Не сказал бы Петр, ну все равно, вот муж умер, вот нет, я не думаю, что так было бы. Но она сказала, да, за такую, и все. Коротенькие там, несколько, там, наверное, до десятков букв это выражение. И решила вопрос ее. Братья и сестры, мы будем сейчас молиться. У нас будет первая молитва воскресного дня. Прекрасного дня, можно сказать, долгожданного, как воскресенье и такого свежего дня. Есть за что поблагодарить Бога, даже просто за погоду. Немножко, может, прохладно, но, думаю, жары мы еще натерпимся. И попросить милости у Господа нашего, чтобы Он научил нас, просто научил нас правильно искать Его, правильно ходить перед Ним, сознавать, что Он все знает. Оно бывает, и я ловлю себя. Я не думаю, что, ну, может быть, кто-то не ловит себя на мысли то, что хочется слукавить перед Богом. Как-то, ну, ведь люди же не знают. Ну, Бог только знает, а люди же-то не знают моего и состояния, и положения. И в собрании, вот так как один брат говорил, что мы приходим, все такие нарядные, улыбающиеся, радостные. Но то, что в нашем сердце, один Бог знает. И как хотелось бы, чтобы вот Он научил нас, чтобы наши светлые лица были отражением, вот, стопроцентным отражением внутренности нашей. А если есть что-то, что мешает нашему лицу быть светлым, сегодня мы еще на земле, сегодня еще Дух Святой есть, Он подсказывает нам. Единственное, что не противиться Ему, когда Он подсказывает, что что-то нужно исправить. В искании, если что-то неправильное, или в хождении. Ведь это залог жизни нашей, залог благополучия наших семей. Пусть Господь благословит нас, научит большему, а Ему за все да будет слава. Аминь.
Есть у меня вопрос. Был ли мальчик Христос?
Как учился Он ходить? Что Он начал говорить?
И любил ли он гулять? И во что любил играть? Был ли он отцу послушен музыку? Какую слушал?
Думаю, он добрым был и в собрание ходил.
Дружелюбным быть он старался, и, конечно же, он не дрался.
Младшим братьям помогал, иногда он уставал.
Но капризный он не был, он всегда смотрел на небо.
Он всегда молился Богу, только в нем искал подмогу.
Завалил босса на Иисуса быть похожим.
Если б мог, тогда... Хотел бы с ним дружить. Аминь.
И желаем с вами быть на небесах. Спасибо за птиц, за рыб и зверей. Спасибо за взрослых и малышей.
А знаете, ведь люди умирают, и даже те, в которых жизни суть, кто любит нас, целует, обнимает, без мысли, о которых не уснуть. Пожалуйста, при жизни, умоляю, цените эти близкие сердца, ведь жизнь, она короткая такая, а боли от утраты нет конца. Лишь кажется, что будет длиться вечно и звонкий смех, и разговор ночной. Но жизнь очень быстра и скоротечна, и скоро расставаться будем с ней. И страшно не уйти из жизни этой, страшнее потерять людей родных, недолюбить, оставить без ответа и не заметить боль сердец живых. Запоминайте каждую улыбку родного сердцу милого лица. Прощайте их падения, ошибки, чтоб не гневить небесного Отца. Он всех прощал, давал надежду, веру, а мы, чуть что, воротим гордо нос и все спешим, дела, друзья, карьера. Но знайте, что потом не хватит слез, чтоб выплакать тяжелую обиду, что затаится на себя самих. И не теряйте вы родных из виду, как страшно не уметь ценить живых. Смотреть в глаза, дышать одним дыханием, и целовать, и за руку держать, сказать «люблю» тихонько на прощание, но не уйдя, еще разок обнять. Вот так прожить, насколько можно это, лучи любви до капельки раздав. А если только нужно быть согретым, то и людьми назваться нету прав. Аминь.
Наша жизнь. Мы на в своей узле.
Братья и сестры, благодарность нашему Господу, что мы снова можем быть вместе, вместе молиться, вместе петь, вместе прославлять нашего Господа, поклоняться Ему. Я сейчас прочитаю один текст, и будет вопрос у меня к хористам. Они поют, и они перед нами сидят, служат тоже Господу. Но я думаю, нужно не только петь, но нужно знать и Слово Господне. Хористы, я прочитаю текст, а вы мне скажете, где он записан, кто-то кому говорил хотя бы. Кому идет речь, о ком, кто и когда. Маленький даже часть стиха одного. «Я смотрю не так, как смотрит человек». Бог? Самуилу. Хорошо. Молодцы, хористы, друзья. Я прочитаю весь текст. Седьмой текст – это 16 глава 1 книги Царств. «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек». Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Есть такое выражение, такая пословица, что сколько людей, столько мнений. И я думаю, каждый из нас встречался с таким моментом в своей жизни, когда вы смотрите на одну ситуацию, вы видите что-то одно. Другие люди смотрят, они видят совсем другое. В этом ситуации получилось то же самое. Приходит Самуил по повелению Господа. Пророк Самуил приходит к Иессею избирать нового царя. Прошлый царь был царь Саул, самый первый, выше всех из народа. И он пришел, он видит старшего сына Ильява. Он смотрит на него, он тоже, видать, по всей видимости, был высокий. И он говорит, наверное, это будет следующий царь. Но Господь говорит ему, я не так смотрю. Да, я не смотрю на высоту роста его. Ибо человек смотрит на лицо, на внешность, а Бог смотрит на внутренность. Итак, тема проповеди, которую бы я хотел немножко сегодня поделиться с вами. Взгляд Бога. Как Господь смотрит, а вернее, чем наш взгляд порой отличается от взгляда Божьего. Как-то однажды один отец с маленькой дочерью ехали в общественном транспорте. То ли это был автобус, трамвай или еще в чем-то. Они ехали по городу, было время позднее, вечер был. Маленькая девочка у него засыпает, и он ее все тормошит и будет. Люди потихонечку возмущаются, ну что-то он делает. Пускай ребенок отдохнет, вечер, устал ребенок. Снова ребенок засыпает, он снова тормошит свою доченьку. Люди громче возмущаются. Потом он снова будет доченьку, люди уже вслух ему говорят, да оставь ребенка в покое, пускай он выспится. Потом до руках донесешь или разбудишь. Он говорит, друзья, моя дочка выпила яд. Я ее везу в аптеку, там к доктору нужно было посмотреть, лекарство принять. Если она сейчас заснет, она больше не проснется. Друзья, мнение людей поменялось. Они сказали, какой хороший отец. До этого они думали совсем по-другому. Жестокий отец не любит своего ребенка. Мнение поменялось в одну секунду. Еще один случай. Представьте себе, что вы услышали событие, историю о том, что молодой человек ехал и разбился. Естественно, очень часто мы, особенно здесь в Америке, скорости большие, очень часто мы думаем о таком ситуации следующее, что человек молодой, наверное, спешил, нарушал или еще что-то делал неправильно, на телефон отвлекался, вот и получился несчастный случай, нужно быть аккуратным на дороге. А если рассказать все детали этого события, да? Человек приехал домой молодой, уставший, домой вечер после трудного рабочего дня. Ему мать говорит, сынок, съесть срочно, купи, нужно там или лекарство, или что-то еще забрать. Говорит, мама, давай я завтра с утра встану, первым делом сделаю. Нет, сынок, надо сегодня, попросили забрать сегодня. И он ради своей матери садится, аккуратно едет, чтобы помочь ей взять это лекарство. По дороге он видит ребенка, который переходит дорогу. И чтобы не сбить ребенка, он сворачивает в сторону, врезается в столб и погибает. Наше мнение поменяется об этом человеке. Это хороший, примерный, послушный сын, который своей жизнью можно спасть жизнь ребенка. Часто очень в нашей жизни бывает так. Мы смотрим по одному, а Господь смотрит на ситуацию по-другому. Мы помним праведника Иова. Пришли его друзья, вначале сидели, молчали. Самое лучшее, что они сделали, наверное, то, что они молчали. Пришли человек в нужде, в болезни большой, поддержать человека. Потом они начинают потихонечку его обличать. За одно, за второе, за третье. Может быть, ты согрешал. Может, ты обижал или там сироту притеснял. А потом говорят, точно ты это делал, потому что Господь так бы тебя не наказал. А Господь говорит характеристику этого человека. Непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Братья и сестры, я бы мечтал, чтобы мне Бог такое сказал. Вот это характеристика. Другой момент. Иисус Христос идет своими учениками по пыльным дорогам Палестины, они видят человека слепого. Слепорожденно, то есть с детства слепой. И они обращаются к Христу и говорят, Господи, учитель, наставник, два варианта. Или он согрешил, или его родители. Господи, кто виноват, что он слепой? А Господь говорит, ни он не согрешил, ни его родители. Это для того, чтобы прославилось имя Господне и делать это чудо. Братья и сестры, взгляд Бога отличается от взгляда нашего очень часто. И как хорошо, когда наш взгляд, мы смотрим так, как смотрит Господь. Мы учимся этому, приобретаем навык, чтобы смотреть на ситуацию, на то, что происходит с нами или с другими людьми, так, как на это смотрит Господь. Я хотел бы сегодня отметить 4 момента, в чем очень часто взгляд человека отличается от Бога. И чтобы мы проверили себя, как мы смотрим или как мы имеем в виду наш взгляд по отношению к взгляду Бога. Первый момент, я уже прочитал его. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Я очень часто этот текст неправильно используют, да, и говорят, что Богу все равно, что у нас на лице, главное, что в сердце. Но я думаю, многие из нас знают, что из сердца исходят помыслы, желания, стремления. Внутри вначале проблема, потом она выходит наружу. Как-то я заболел болезнью chickenpox. Ветрянка по-русски. В взрослом возрасте, я уже женатый был. У детей обычно несколько точечек, там на ножке, на животике и все, да, они поболели. Взрослый, я 2 недели на работу не ходил. Все полностью, ну, чешется очень. Не желаю никому заболеть так, друзья. В взрослом возрасте лучше в детстве поболейте. Вначале проблема в чем была? Температура 2 дня, я не знал, что такое. Я пью стакан, стакан в руке, а зубы, на звон идет вечером, ночью на весь дом. Жена слышит в другой комнате. Я пришел к доктору посмотрел, ну, просто температура, ну, иди домой. И на следующий день меня полностью обсыпало. То есть болезнь вначале внутри, потом она выходит наружу. И очень часто мы смотрим по наружности и говорим, вот с человеком все хорошо. А Господь смотрит внутрь. Господь смотрит в сердце человека. Иисус Христос, когда обличал фарисеев, Он говорит, гробы окрашенные, да? То есть красивый гроб снаружи, а внутри мерзость, мертвый человек. Братья и сестры, как хорошо, когда в нашей жизни мы наблюдаем не за наружностью, а за внешностью. Если у нас внутри не будет проблем, с наружностью тоже не будет проблем. Будет красивая, приятная, богоугодная наружность. И внешний вид, и наши слова, и наши поступки, то, что люди видят, будет тоже красиво, если внутри будет порядок. Ученики увидели храм и говорят ему, учитель, посмотри на этот храм, посмотри на камни. А Христос видит другое, Христос видит, что внутри храма. Не останется камня на камне, они отвергли своего Мессию, своего Спасителя. Люди смотрят блеск, великолепие, Бог видит внутренность. Как-то однажды, это было здесь в Америке, дети пришли в магазин, и как у нас бывает, можно попробовать конфетку иногда, да? Но дети очень часто этим злоупотребляют, вначале несколько в рот, потом несколько в карман, и так понабивали карманы и хотели выйти. На выходе их останавливают security и обращаются к ним и говорят, дорогие, вы неправильно поступаете, вы воры. Вы, они говорят, не, мы ничего не брали. Ну, говорят, ну, вы не брали, пройдемте сзади у нас. Security, маленькая комнатка, мониторы, мы вам на телевизоре покажем, как вы брали. Они говорят, мы верующие, нам смотреть телевизор нельзя. Братья и сестры, вот это вот у нас что получается. Я был еще в молодежи, лет 12 назад этот пример я слышал. Он у меня запомнился, наверное, на всю жизнь. Очень часто мы так говорим, да? Я верующий, мне телевизор смотреть нельзя. А грешить можно, а воровать можно, еще что-то делать можно, да? То есть за внешним, ну, вот это правило, вот это, да, хорошо, когда мы это не делаем. Но на куда больше проблема, когда она внутри человека, она вылазит наружу. И со временем, может, мы будем прятать эту проблему, но она когда-то вылезет, и все люди это увидят. Братья и сестры, как хорошо, когда мы наблюдаем за своей внутренностью. Что у меня внутри? Сегодня уже упоминалось Анания и Сапфира. Принесли деньги, много денег принесли, да, продали землю. Не знаю, какой процент они принесли. Могли спокойно сказать, вот мы пришли, добровольное пожертвование на церковь, на вдов, на сирот. Нет, они хотели получить славу. Они увидели, что был Варнава, который принес все свое состояние. Люди его похвалили. Я хочу же этого. Моя цель – получить эту похвалу. И они это делают. А Господь говорит, мне не деньги надо, мне надо почему? Мотивация твоего поступка. Почему ты это делаешь? Ты хочешь людям помочь или ты хочешь славу приобрести себе? Бог смотрит внутренность. Иисус Христос, как уже было сказано, видел сердце Закхея. Люди смотрели на Закхея, это мытарь, ну это последний человек, он собирает налоги для римлян, он обманывает, обкрадывает народ еще, плюс для себя собирает. А Христос видел его сердце, Бог останавливается и говорит, я хочу быть у тебя в доме. И приходит спасение дому Закхея. Христос видел Левия, который тоже был мытарем. Христос видел сердце блудницы, которая плакала и просила у него прощения. И Христос их прощает. А люди видят, это мытарь, это Закхей, это блудница. От них надо обходить как можно дальше. Братья и сестры, как хорошо, чтобы мы проверили себя. Чтобы мы смотрели так, как смотрит Господь, посмотрели на себя. Не на ближнего, на себя, посмотрели внутрь себя. Господи, что мне сегодня нужно исправить в своем сердце? Текст такой записан, 2 Паралипоменон 16:9. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать сердце тех, чтобы поддерживать тех, чье сердце предано Ему. То есть Бог будет поддерживать, чье сердце предано Ему. У кого внутренность хорошая, да, не просто внешность, но главное – внутренность. Да поможет нам Господь помнить этот первый момент, что человек смотрит на лицо, а Бог переживает за внешность, за внутренность. Бог переживает за наше сердце. Второй момент, я думаю, знакомый тоже для нас текст, который гласит так. «Доброохотно дающего любит Бог». Братья и сестры, как вы думаете, если придет богатый человек и положит $1 000 000 сегодня, пожертвует вам на церковь, или $10 000 000, и придет какая-то бабушка и положит $10, да, кто нам больше понравится? Я думаю, вам понравится тот человек, который столько много вам пожертвовал. Вы сможете купить прекрасный молитвенный дом. У вас будет два служения, да, дом молитвы наполнится, будет благословение Господне. Это понравится, ну, $10, ну, это хорошо, слава Богу. Ну, $10 за дом молитвы не купишь. Братья и сестры, мы так меряем, а Господь, Его стандарт, Его взгляд по-другому. Доброохотно дающего, ни много, ни мало от того человека, который дает доброохотно. То есть он дает с радостью. Проблема не в размере, сколько он дает, а проблема, как он дает. Снова же, с каким отношением, мотивация жертвы. Я много даю, почему? Или я мало даю, почему? Доброохотно дающего любит Бог. Иисус Христос сидит возле сокровищницы и смотрит, как люди жертвуют. Богатые, написано, клали много. В детской Библии очень красиво для деток рисуют. Там богач такой, солидный такой, мощный, с авторитетом. Высыпает в сокровищницу, там мешочек такой, монеты сыпятся, и все смотрят на него. А лепта подошла в темном, скромненько, две лепты, ну, мелочь положила, копейки по-нашему. И Господь говорил, она больше всех положила. То есть взгляд Бога, Бог видел не так, как люди. Люди смотрят, кто больше положил, тот больше положил. А Господь смотрит, как мы сегодня жертвуем для Бога. Было время, когда были гонения, да, когда были печатники, кто-то 10 лет, кто-то еще 5 лет, кто-то трудился. В закрытом помещении печатали литературу, развозили время свое, здоровье, может, тратили. Они не тратили, они его давали для Бога. Сегодня, может, этого нету, другие условия, но тоже есть возможность доброохотно, вот хористы наши, чтобы они с радостью приходили в хор, да, на все собрания, на все спевки, там музыканты, детки наши, чтобы с радостью приходили на каждое служение. Пускай это будет что-то маленькое, незначительное, но делать это с радостью. Как-то однажды это было в Европе, в Германии. Один брат хотел пожертвовать сумму, ну, пожертвование проходило по рядам. И он случайно вынял там 10 евро, хотел положить, а положил другую бумажку, похожую очень по цвету, но получилось 100 евро. И он ближнему своему говорит, вот беда, я хотел 10 евро пожертвовать, пожертвовал 100, ну, похоже, не разобрал. Он говорит, брат, не переживай, Бог тебе 10 евро запишет, хотя ты 100 положил. Братья и сестры, наше намерение, сколько мы ложим, как мы ложим. Я воспитан в семье, где меня с детства учили. Но десятина – это, ну, старый Ветхий Завет, да, который как минимум мы, христиане Нового Завета, должны исполнять. А лучше, когда мы намного больше даем и даем с радостью. Братья и сестры, попробуйте. Если у кого-то сегодня материальные проблемы, попробуйте отдавать Богу хотя бы десятину, как люди Ветхого Завета. Люди с каменным сердцем, но отдавали. Да, может, им было жалко, может, еще что-то было. Чтобы мы отдавали Богу с радостью. И во времени, все, что мы жертвуем, любая поездка молодежная, кто-то в лагерь с подростками поедет, кто-то там поваром будет, кто-то будет программу готовить. Чтобы это все было с радостью, чтобы это было доброохотно. Так давать, как мы отдаем для Господа. Есть одно такое стихотворение очень интересное. Рассказывает о том, как королева встречает своих солдат, которые возвращаются после битвы. И она награждает, кто-то ранен, кто-то здоров. И подходит очередь одного человека, который без рук, без ног. Видно, взрыв был, или, может, заражение пошло, пришлось ампутировать. На коляске подвезли его. Но она говорит, ты все потерял. Ну, рук, ног нету полностью, ну, инвалид полный. Он говорит, я не потерял, я отдал. И там дальше идет вывод, что есть разница в понятиях. Когда я что-то теряю, и когда я что-то отдаю. Братья и сестры, если мы жертвуем для Бога, что бы мы ни делали, да? С таким намерением, вот снова нужно это делать, снова эта спевка, снова эти деньги надо жертвовать. Друзья, я теряю. А если я это делаю с радостью во имя Иисуса Христа, любя Бога, я приобретаю. Я это отдаю для Бога, и Бог благословит меня. Интересный пример Давида. Он хотел построить храм, он любил Бога. Псалмы его почитайте. И потом в конце жизни делает народ израильский сбор для нужд храма, чтобы потом храм построить. И написано, и он своего личного сокровища, он говорит, у меня есть личное мое сокровище, которое я завоевал, я пожертвую Господу. Друзья, 3000 талантов золота. Я сел, немножечко почитал, хотел перевести, сколько это денег, какая это десятина у него была или двадцатина. Друзья, в Ветхом Завете талант это 33 килограмма. Это Ветхий Завет. Кто-то говорит от 20 до 40, но в общем сходится 33 килограмма. Это один талант. Друзья, один килограмм Золото 48-49 тысяч по нынешним ценам. Вот вчера я смотрел, может, сегодня поменялось чуть-чуть. Если вы это умножаете, один талант – это 33 килограмма. 3 тысячи талантов умножаете, получается большая сумма. 4,8 миллиардов долларов сегодняшним. Это Давид пожертвовал на храм. Это он сделал с радостью. И он говорит замечательные слова. «Но от тебя все, и от руки твоей полученной мы отдали тебе». Братья и сестры, если я так понимаю, что все, что я имею, и способности, и средства, и мое время, мое здоровье, это от тебя все, от Бога, мне будет с радостью отдать вот эти большие деньги. Для кого? Для Господа. Итак, доброохотно дающего любит Бог. Да поможет нам Господь помнить этот момент в своей жизни, что Господь любит тех людей, которые жертвуют для Него с радостью, которые служат Ему с любовью. Третий момент, тоже текст прочту. Итак, что, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Господом. Сравнение, да, высоко у людей, и Богу оно не просто не нравится, или Богу другие приоритеты. Это мерзость пред Господом. Ну, слово такое яркое, да, мерзость. Есть, что вам что-то не нравится, да, если вы с этим не согласны, ну, это твое личное мнение. А есть что-то мерзость, это то, что ненавидит Господь. То, что Господь не может терпеть. У людей что-то высоко. Если мы сегодня посмотрим, такие вещи, как сила, власть, деньги, слава, положение в обществе, образование, многие вещи, они очень ценятся в этом мире. Люди стремятся, добиваются этого, они хотят занимать вот это положение. Или деньги, власть, сила, слава, образование, какую-то, ну, должность какую-то в политике или еще где-то занимать. Но Господь говорит, первые будут последними. Это стандарт Божий. Мы помним рассказ из Библии, как Иисус Христос рассказывал о богаче и о Лазаре. На земле противоположность. На земле так, как учит мир. Да? О богаче написано, пиршествовал каждый день блистательно. Братья и сестры, написано каждый день, я верю, каждый день пиршествовал. Не по выходным, а каждый день. И пиршествовал блистательно написано. И был Лазарь, который питался объедками. На востоке выбрасывали мусор на улицу. Баков с мусором раньше не было, гарбича не было. Выбрасывали на улицу. И там доедали собаки и другие животные. И среди них был этот Лазарь. Но этот Лазарь любил Бога. И приходит на небо, на лоно Авраама, в потусторонний мир. И получается обратная картинка. Человек, который пиршествовал, он мучится. А человек, который мучился на земле, не стремился, но не было у него такой возможности. Да? Но он любил Бога. Он занимает другое положение. Он утешается, находясь рядом с Авраамом. Братья и сестры, как хорошо, когда в нашей жизни это есть. Мы не стремимся к этому. Да, хорошо учиться, хорошо иметь хорошую работу. Но когда моя цель на земле – заработать как можно больше денег или лучше жить, чем другие, или лучше жить с каждым днем. Друзья, это плохая цель. Просто будем мы впадать в сети, мы будем осуещаться, и у нас не будет времени для Бога. Мы будем дальше и дальше отходить от Господа. Как-то однажды я читал такой рассказ. Одному богачу приснился сон, что в их местности умрет самый богатый человек. Ну, естественно, богач понял, что это о нем, потому что в той местности он был один богатый. Он срочно посылает курьера, приезжает к нему на лошадях, там повозка, все-все. Приезжает доктор со своим инструментом. Его обследовал полностью, говорит, ты здоров, тебе ничего не угрожает. Он говорит, не-не, доктор, нет, ты оставайся на ночь, подежурь всю ночь, я тебе вот там монеты золотые заплатил, всю ночь дежурь и не спи, если вдруг мне станет плохо, чтобы я не умер этой ночью. Доктор дежурит всю ночь, утром получает свою зарплату, машет на него рукой и уезжает. Проходит чуть времени, и богач узнает, что умер один дворник в их селении, христианин. И богач понял, что Бог ценит. Бог ценит совсем другое, нематериальное. То, что у людей высоко, Бог говорит, ну это мелочи. На земле это мерзость, я это ненавижу, эти деньги, это все слава, зачем это все? Ты стремишься, люби Бога и служи Ему. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Братья и сестры, какой у нас сегодня лозунг? Для меня жизнь, да, это самое дорогое, да, как я живу, чтобы каждый день лучше жить. Или у меня жизнь это Христос. Я живу для Христа. А материальное благополучие, то, что Бог мне посылает, и средства, это все это просто средство, чтобы служить Богу. Да поможет нам Господь, братья и сестры, чтобы в нашей жизни так было. Что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Чтобы мы помнили и были правильные приоритеты у нас. Чтобы мы стремились к Господу, стремились быть ближе к Нему. Стремились то, что мир ценит, понимать, что Бога, у Бога другие ценности, да, чтобы, может, как есть в псалме одном, может, ценности и перестановку, да, нужно сделать для тебя и для меня, посмотреть, что сегодня я ценю. И последний момент, четвертый, тоже немаловажный для нас момент, зачитываю текст. «На небесах больше радости об одном кающемся грешнике, нежели о 99 праведниках». Братья и сестры, у меня вопрос. Неужели Богу один грешник приятнее, нежели 99 праведников? По этому тексту, кто невнимательно читает, получается, что Бог радуется об одном грешнике больше, нежели 99 праведников. Но это же неправильно. Грешнику каяться надо, да? Это 99 праведников. Ну, даже если грешник покаялся, то должно быть радости о 99 больше, нежели об одном грешнике. Братья и сестры, но тут надо читать дальше. Нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Братья и сестры, важный момент сегодня, когда мы приходим в Дом Божий, служим Богу, жертвуем для Бога, молимся, читаем Библию, еще что-то для Бога совершаем. Иметь и видеть себя, и иметь нужду в покаянии. 99 праведников считают, у нас все хорошо, я разбогател, ни в чем не имею нужды, в моей жизни все хорошо. Пускай он кается. Я десятину даю, я не такой, как этот мытарь, как молитва фарисея. У меня все хорошо, вот он пускай кается. Братья и сестры, а Господь говорит, на небе больше радости об одном человеке, который кается, об одном грешнике, нежели о 99 праведниках, которые не имеют нужды в покаянии. Они говорят, я не хочу каяться. Я как жил, так и буду жить. Слово Господне обличает. Кто-то что-то где-то подсказывает. Где-то Бог напрямую подсказывает. Где-то братья, кто-то сестры подойдут и скажут, друг, пересмотри свою жизнь. Вот этот момент тебе нужно исправить. Пусть тебе Бог поможет. А мы скажем, нет, я член церкви, я 20-30 лет член церкви, я буду жить, как я живу. Братья и сестры, важный момент в нашей жизни сегодня ориентироваться не на себя, не как я живу, сказать, как Давид, Господи, испытай. Изри, не на опасном ли я пути, может, мне нужно что-то исправить. Братья и сестры, какой грех страшнее? Непослушание, то, что сделал Саул, он не послушался. Нужно было всех баранчиков заколоть, а он привел еще для такого хорошего дела, для жертвы. Или Давида, который убил мужа и забрал чужую жену. Я думаю, мы все скажем, убийство – это грех, за который не только грех, и в государстве нас посадят на долгое время в Америке. Да, большущий грех. А как Бог смотрел на это? Бог посмотрел по-другому. Давид и остался царем. Он оплакал свой грех, он попросил прощения, он написал 50-й псалом. «Духа Твоего Святого не отнимет меня, сердце чистое сотвори во мне Боже». Это была позиция Давида. Он умел каяться. Он понимал, он был этим одним грешником. Что-то неправильно, я покаюсь, и Господь простит. Давид же сказал, нет, ты почти меня пред народом. Ты скажи людям, что я нормальный царь, пускай будет все хорошо, а я твоему Богу потом помолюсь. И Саул потерял царство и погиб в совете вместе с волшебницей перед смертью советуется и уходит в потусторонний мир. Братья и сестры, как хорошо, когда в нашей жизни мы помним, что на небесах Бог радуется о том человеке, который кается. Не о том, кто ходит правильно и считает, что у него все хорошо, но тот человек, который проверяет себя, идет путем освящения и освящения. А вот на кого я презрю, говорит Господь, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. На смиренного и сокрушенного христианина, который говорит, Господи, подскажи. Мы сюда приходим, чтобы услышать, Господи, где мне нужно исправить свою жизнь, чтобы Господь помог нам. Как-то однажды Иисус Христос исцелил одного слепого человека. После первого прикосновения человек стал видеть людей, как деревья. То есть видит силуэт человека, движется что-то, еще какие-то движения. Но он ясно не видит. Христос второй раз на него руки возлагает, и написано, и он стал видеть ясно. Братья и сестры, да поможет нам Господь сегодня посмотреть на себя, мне и каждому из нас, и посмотреть, как, насколько ясно я вижу. Смотрю ли я взглядом Божьим, и смотрю ли я параметрами Божьими? Потому что Бог смотрит на сердце. Бог смотрит на того, кто доброохотно трудится для Него. Бог смотрит не то, что высоко у людей, а то, что по Его стандартам высоко. И Господь смотрит и видит, когда мы желаем исправиться и служить Ему. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.
Жизнь спешит, и дней осталось мало. Где-то рядом океан времен. Господи, хочу постичь начало, как я был от гибели спасен.
Как в своих еще предвечных планах ты наметил жертву на Христе, и прежде чем в космических туманах повелел ты первой быть звезде, и нашла я в Библии священной повесть о божественной любви. Божий Сын был распят плотью тленной и спасение гибнущим явил.
Ты предвечный, в первый день творения все навеки в книгу записал, нашей жизни каждое мгновение и последний жизненный причал. Жизнь людей я знаю, не случайность, и хоть так много в ней тревог, жизнь — подарок, жизнь — большая тайна, и ее начало — вечный Бог. Аминь.
Мир вам, сестры и братья! Я прочитаю стихотворение. и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Это записано в Екклезиастов 12:7. Все на земле лишь пыль и тлен. Что строишь, рубишь, шьешь, готовишь? О, человек, попавший в плен суетности, чего ты стоишь? Из праха возродился ты, в прах возвратишься и обязан. Что стоят планы и мечты, когда стоят, наверное, планы и мечты, когда ты с Господом не связан? Чего достигнешь ты в пути, коль сам с собой решишь идти? Открой же сердце для Христа, лишь в нем родится полнота. Он среди бурь житейских волн хранит твой ненадежный челн. В Христе спасение обретешь. Задумайся, зачем живешь. Аминь.
Я спасен.
Приветствую вас, друзья. Я желаю прочитать текст из Евангелия от Луки, 15 глава. Прочитаю первые 7 стихов Евангелия от Луки, 15 глава, с 1 по 7 стих. Прочитав этот текст, я бы хотел, чтобы мы с вами немножко поразмышляли. И я так озаглавил свою тему, это какой категории людей я принадлежу. Евангелие от Луки, 15 глава. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Если вы были внимательны, этот текст уже звучал. Брат Александр в своей проповеди его читал. Друзья, Иисус Христос, вот эта 15 глава, ее даже некоторые называют «Евангелие в Евангелии». Она открывает нам, для чего вообще пришел Иисус Христос на эту землю. Суть его прихода. Некоторая предыстория, друзья. Вообще в этой 15 глава вся там притчи. То есть, если мы посмотрим, это вот притча о потерянной овце, притча о потерянной драхме, о блудном сыне. То есть, это глава о притче. И эти притчи были порождением определенных событий. Книжников и фарисеев оскорбляло, что Иисус общался с людьми, заклейменными как грешники. Фарисеи относили всех, вот кто не соблюдал. Это некоторые исторические сведения, некоторые богословы, изучая историю, вот делали такие выводы. Фарисеи относили всех, кто не соблюдал мельчайших их постановлений, грешникам и называли их просто деревенщина. Они отгораживали себя от них. Выдать свою дочь за одного из них было все равно, что отдать ее связанную на сиденье львам. Вот так они считали. Правило фарисеев против этих грешников гласило: не доверяй ему денег, не принимай от него свидетельского показания, не доверяй ему никаких секретов, не назначай его опекуном сироты, не сопровождай его в путешествии. Фарисею запрещалось ходить в гости к такому человеку или принимать его у себя дома. Мы начинаем понимать, почему фарисеи роптали на Христа. Ему даже запрещалось, насколько это было возможно, вступать с ним в деловые отношения. Фарисеи умышленно старались избегать всяких контактов с людьми, не соблюдавшими, вот, как я уже говорил, всяких постановлений их мелких вот, законов, мельчайших. Вот почему они были шокированы, видя, что Иисус идет в сопровождении людей, не только стоявших вне общества, по мнению фарисеев, но и бывших грешниками, общение с которыми обязательно делало правоверного иудея нечистым. Мы даже сможем с вами понять смысл притч, если обратим внимание, что говорили ортодоксальные иудеи. Они извращали, можно сказать, Божьи слова. Они говорили так: на небесах будет радость об одном грешнике, исцеленном пред ликом Бога. У них вот свои были понимания. А Бог говорит: на небесах будет более радость об одном грешнике, кающемся. Они предвкушали не спасение грешников, они их преследовали. Если мы с вами рассмотрим это Евангелие чуть-чуть раньше, вернемся на несколько глав, мы заметим с вами, ну, как и остальные Евангелия в целом, это повествование о нашем Господе, как Он пришел и как Он возрастал, можно сказать, потом вступил в служение, вышел к людям, исцелял, призвал учеников, направил их, и Его главная задача была – это спасти погибших людей. Он направлял людей к Богу. Каждый раз, когда он исцелял, каждый раз, когда выходил народ, он всегда направлял людей к Богу, давая понять, что Бог ищет заблудших. И вокруг Христа всегда мы находим три категории людей, я так обозначил. Одни подкапывались и роптали, другие приближались к Нему, а третьи указывали и переживали. В Евангелии, я просто зачитаю эти тексты, чтобы напомнить нам. Категория людей, которые подкапывались и роптали, мы с вами понимаем, о ком это идет речь. О фарисеях, о законниках, о книжниках. В 10 главе, 25 стих. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал». Они искушали Христа. Некоторые же из них говорили, он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамения. Опять искушали, опять подкапывались. Друзья, цель фарисеев была найти что-то не так во Христе и обвинить его. Они не переживали ни о Евангелии, ни о спасении грешников. И вот им Иисус рассказывает притчу о заблудшей овце и о радости пастыря, нашедшего ее. Друзья, некоторая история. Жизнь пастуха в Иудее была тяжела и полна опасностей. Так вот некоторые исследователи, изучая, говорили, что вообще пастбищ было там мало. И в Иудее в основном было одно такое широкое центральное плоскогорье, но оно было шириной всего несколько километров. С одной стороны были дикие скалы и обрывы, а потом страшная пустыня. То есть мест для пастбища не так было много. И, естественно, заграждений не было на пастбищах, и овцы могли срываться и падать вниз. Естественно, пропадали, дикие звери нападали. Один из английских экономистов, Адам Смит, он даже сделал заметки и писал, что если вы встретите пастуха в Иудее, то у него будет загоревшее лицо, обветренное. Он постоянно в опасности, там, в опасности с диких зверей, где постоянно воют гиены, шакалы. И он всегда должен был бодрствовать для того, чтобы следить за овцами. Еще немаловажно отметить, что пастухи в то время, они не владели личным стадом. Чаще всего стада принадлежали, скажем так, селению, и бралось 2-3 пастуха, которые пасли это стадо, и они уходили в горы, чтобы пасти, а потом возвращались. И для иудеев это было понятно, когда Иисус говорил им о пастухе. И пастух лично отвечал за овец. То есть, если, например, пропала овца, возвращаясь назад, он должен был постараться хотя бы принести шкуру или что-то, часть от этой овцы, чтобы показать, что он не просто ее там зарезал, продал, съел или еще что-то. То есть, он был в ответе, и он переживал за каждую овцу. И бывали случаи, что, например, ушли 3 пастуха, вернулись 2 и говорят, что один пастух пошел искать овечку. И вот проходит день-два, и вдруг возвращается этот пастух, неся эту овечку на себе и радуется. Все село радуется. Нашлась пропавшая овца. Пастухи были искусными следопытами, они хорошо знали тропы, они могли выслеживать, куда ушла овечка. Друзья, я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами порассуждали и задумались, в каком состоянии я нахожусь и как вот я себя вижу. Вижу ли я себя человеком, христианином, подкапывающимся? Сказать под Иисуса Христа, вы скажете: брат, ты что говоришь? Мы же христиане. Но мы же можем подкапываться под других христиан. Мы можем придираться к другим христианам, которые, может быть, не так соблюдают все тонкости, как мы. Мы можем, друзья, относиться к неверующим людям, грешникам, неспасенным, не знающим Христа, как к людям чуждым. Если мы с вами внимательно рассмотрим, я вижу здесь 3 категории людей, да? Это фарисеи, это грешники неспасенные, и 3-я категория – христиане. Здесь это Христос. Мы же с вами со Христом, мы христиане. В каком состоянии сегодня я нахожусь, друзья? Нахожусь ли я в состоянии фарисея, который не хочет иметь дело с грешниками, подкапывается под других христиан? Или я нахожусь в состоянии грешника, не знающего Иисуса Христа, не спасенным? Друзья, если я нахожусь в состоянии неспасенного, Евангелие нам говорит, приближались к Нему, приблизьтесь к Христу, придите к Нему. Если я нахожусь в состоянии мытаря или, фарисея или книжника, а стоит задуматься, а по-христиански я поступаю. Поступаю ли я как Христос? Христос пришел, чтобы спасти заблудшую овцу, а не чтобы оттолкнуть ее и скинуть ее во враг, в ущелье. Если все, что я делаю, это я нахожу изъяны в других христианах, стоит задуматься. Я сейчас не говорю об отношении к еретикам, скажем так, да, которые называют себя христианами, но по сути таковыми не являются. Я говорю, может быть, о христианах, которые могут являться нам родственными, быть родственными союзами, или... но они не так, как мы, может быть, некоторые вещи делаем. А для этого ли нас призвал Христос? Друзья, Иисус Христос в этой притче показывает Бога, показывает, на кого похож наш Бог. Он показывает, что Он пришел сюда, чтобы спасти. Он любит погибающих. Он желает, чтобы люди спаслись. Он не желает, чтобы мы отталкивали людей. Он, наоборот, желает, чтобы мы притягивали людей к себе, а значит, и к Богу. Подобно тому, как счастлив пастух, когда он приносит домой заблудшую овцу, так радуется и Бог, когда грешник возвращается к нему с покаянием. Как сказал один святой, Бог тоже знает радость обретения утерянного. Друзья, в этом заключается удивительная мысль, что Бог человечнее людей. Правоверный иудей мог запросто не считаться с мытарями, грешниками, как людьми, не заслуживающими ничего, кроме погибели и уничтожения. Иудеи называли всех грешников и язычников топливом для ада, только лишь и всего. Люди могут оставить всякую надежду на то, что грешник появится, покаяться, на то, что грешник может исправиться, но не Бог. Бог любит людей, которые не теряют ими избранного пути. Это возвращаясь к тому месту, где сказано, что «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведных, не имеющих нужды в покаянии». Бог любит. Любит тех, кто избрал путь и не оставляет его. Но сердце его переполняется еще большей радостью при виде, как заблудшая овца, заблудший грешник возвращается домой. И в 1000 раз легче вернуться к Богу, чем к людям с их немилосердными осуждениями. Друзья, главная проблема фарисеев была в том, что они не имели сострадания грешникам. Бог нас учит любить. Любить людей, любить грешников и направлять их к Богу. Скажите, друзья, если бы Христос, ну, предположим, конечно, это не так и никогда бы так не могло быть, но предположим, если Христос бы вел себя как фарисеи, здесь был бы сейчас пустой зал. Никто бы к Богу не пришел. Вспоминается, я когда только покаялся, пришел, даже еще не покаялся, наверное, просто пришел в собрание первый раз в своей жизни. Ну, тогда, в моем понимании, это баптисты были, сектанты. Ну, все-таки Бог работал со мной. И вот я прихожу в собрание, я был в кофточке, и у меня была цепь золотая с крестом на шее. Ну, я же считал себя православным, как это так? Я тоже христианин, тоже верующий. И вот я пришел, посидел в собрании, и в конце собрания ко мне подходит человек уже в возрасте. Я, поймите меня, друзья, я к нему не испытываю никакого там негодования или... Ну, в тот момент, может, было. Сейчас этот брат уже в вечности. Он ко мне подходит. Я стоял в коридоре уже после собрания. Брат, который меня привел, ну, как бы он был рядом со мной, чтобы я не терялся, может быть, так сказать, не испугался. Дедушка подходит, так пальцем погадит, а это что у тебя? Ну, я смутился, ну, братья так его в сторону отвели. Друзья, может быть, нам сейчас смешно, да? Может быть, нам кажется, ну, фарисей какой. Друзья, ну, задумайтесь, мы иногда можем так поступать, чисто машинально, автоматически. Нам кажется, что если человек пришел не так, как мы одеты, или не так, как мы себя ведет, все. Это ужас что. Я хотел бы, чтобы, друзья, мы с вами задумались, как мы в жизни поступаем. Вот в какой категории мы сейчас находимся, в каком состоянии я и к какой категории я себя отношу. Подкапываюсь ли я, ропщу, приближаюсь. То есть если я чувствую себя не спасенным, приблизься к Христу, подойди к Нему. Или я тот, который указывает на Бога, переживая за погибших, за заблудших. Я думаю, что мы это легко с вами сделаем, если проанализируем себя и свою жизнь. И, конечно, со дня моего покаяния по сегодняшний день Бог работает и со мной. Я уверен, что и с каждым искренним христианином Бог работает. И мы с вами можем ошибаться, мы можем поступать неправильно. Но слава Богу, что у нас есть Слово Божие, которое нам всегда покажет, как надо быть, как себя вести, в каком состоянии я нахожусь, мы можем это узнать, заглянув вот в это зеркало Слово Божие. Друзья, дал бы Бог, чтобы мы с вами проверяли себя. Открывали Библию, читали, узнавали, может быть, себя там и поправляли. Ведь это же, собственно говоря, и смысл Слова Божьего, да? Донести до нас то, что хочет Бог нам сказать. Помолимся, друзья, чтобы, проверяя себя, мы могли исправиться, чтобы мы не были похожи на людей, которые посмотрел на себя и ушел, не поменяв себя. Аминь.